слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Венесуэльская нафта будзе дастаўляцца танкерамі праз Адэсу ў Мазыр. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам дае паказанні Аляксандр Ларын. Колькасць невыязных беларускіх грамадзянаў можа скараціцца ўдвая. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускі незалежніцкі блок абвяшчае збор подпісаў пад прапановай зрабіць 25 сакавіка і 8 верасня дзяржаўнымі святамі. Нагадаю, 25 сакавіка 1918 году, дзень волі, калі была абвешчаная незалежнасць БНР, 8 верасня 1514, дзень беларускай вайсковай славы, калі адбылася бітва пад Оршай. А каб адзначыць сёлетні дзень волі, прадстаўнікі беларускага незалежніцкага блоку падалі заявку на святочнае шэсце і мітынг. Арганізатары не выключаюць, што ўлады будуць чыніць перашкоды мітынгоўцам. Як адзначыў старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч, у такім выпадку сцэнар шэсця будзе залежаць ад колькасці ўдзельнікаў, якія збяруцца на мерапрыемства і іхных настрояў. Пляны арганізатараў выслухаў Ігар Карней.
Збор удзельнікаў святкавання Дня волі прызначаны на жацвер 25 сакавіка на 18 гадзіну на пляцоўцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Далей плануецца шэсце па праспекце Незалежнасці да скверу імя Янкі Купалай, дзе замоўлены мітынг. Як падкрэсліў Алексей Янукевіч, адпаведную заявку падалі ў Менгарвыканкам, але ніякага адказу пакуль не атрымалі.
Два тыдні таму была пададзена заявка на правядзенне акцыі 25 сакавіка. Гэтая акцыя будзе праводзіцца разам супольна ўсімі дэмакратычнымі сіламі Беларусі.
Кіраўнік менскай арганізацыі партыі БНФ Віктар Івашкевіч заклікае ўсіх неабыякавых грамадзянаў далучыцца да акцыі ў дзень волі.
Заклікаем усіх, хто хоча свабоды і ўлады народу ў нашай краіне, выйсці 25 сакавіка на вуліцы Менск і разам выказаць салідарнасць з палітычнымі вязнямі, якія зараз сядзяць у турмах, журналістамі, якіх сёння збіваюць і пераследуюць за слова правды, беларускімі палякамі, чыю арганізацыю забараняюць і знішчаюць, з беларускімі дзецьмі, у якіх забіраюць права адукацыі народнай мовы.
Падчас акцыі 25 сакавіка будзе распачатая кампанія збору подпісаў пад адкрытым зваротам да дзяржаўных органаў з патрабаваннем прызначыць знакавыя для ўсіх беларусаў дні дзяржаўнымі святамі Рэспублікі Беларусь, гаворыць сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталій Рымашэўскі.
Адзначаючы выключную важнасць гістарычных падзеяў, што адбыліся ў дзень 25 сакавіка 1918 года і 8 верасня 1514 года, мы патрабуем прызначыць дзень 25 сакавіка дзяржаўным святам Рэспублікі Беларусь, днём волі, дзень 8 верасня, днём беларускай вайсковай славы.
Ці ёсць арганізатараў сцэнар святкавання на той выпадак, калі ўлады пачнуць чыніць перашкоды ўдзельнікам акцыі? Пытанне да Алексея Янукевіча.
У нас ёсць розныя варыянты, можа быць, не хацеў бы іх зараз агучваць. Адно магу сказаць, дакладна на банкалёр мы не будзем.
Кіраўнік аргкамітэту святкавання Дня волі Алексей Янукевіч. Прагрэс у справамі чалавека і дэмакратыі па-ранейшаму чакаюць ад Беларусі ў свеце. Дырэктар Беларускай службы радыё Свабода Аляксандр Лукашук правёў інтэрв'ю з былой амбасадаркай ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, якая цяпер працуе як дарадца намесніка сакратара дзярждэпартаменту ЗША Майкла Познара. Калі, па-вашаму, амерыканскі амбасадар можа вярнуцца ў Менск? Якія ўмовы павінны быць выкананыя, каб такое вяртанне адбылося? Запытаўся ён у Карэн Сцюарт.
Як не прыкра гэта казаць, але мы не бачым ніякіх крокаў з боку беларускіх уладаў дзеля таго, каб вярнуць свайго пасла ў Вашынгтон, ці каб вярнуць колькасць працаўнікоў у абедзвюх амбасадах да папярэдняга ўзроўню. З нашага боку застаюцца ранейшыя ўмовы. Мы хочам бачыць прагрэс з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. З гэтым звязаныя нашыя эканамічныя санкцыі. Гэта не мы выбралі такія меры, як адкліканне паслоў на кансультацыі ці змяншэнне персаналу ў амбасадах. Мы гатовыя уступіць у дыялёг і вярнуцца ў любы момант. Але калі Беларусь звязвае гэта з санкцыямі, дык я хачу нагадаць, што санкцыі звязаныя з правамі чалавека.
Цалкам інтэрв'ю Аляксандра Лукашука з былой амбасадаркай ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт, якая цяпер працуе як дарадца намесніка сакратара дзярждэпартаменту ЗША Майкла Познара, вы можаце прачытаць на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. 80 тысяч тонн спробной нафты поставить Венесуэла у Беларусь сёлета у травні. До конца года объем поставок меркуется повеличить до 4 миллионов тонн. Контракт на поставку нафты подписали у Каракасе президент Беларуси Венесуэлы Александр Лукашенко и Уго Чавес. Венесуэльскую нафту меркуется перевести танкером у Одесский порт Украины, а после доставить на перепроцовку на Мазырский нафтоперегонный завод. Вядома, что у родовищах Венесуэлы перевожается шкая нафта, якую часом называют битумной. Ці готовы у Беларуси перепроцовывать такую нафту? Репортаж с Мазыра.
Намеснік генеральнага дырэктара Мазырскага МПЗ Геннадзій Цярук так адказаў на гэта корэспонденту Радіо Свабода.
Перед тем, как поставить сюда нефть, 50 раз все будет согласовано, и эти параметры этой нефти в том числе. Никто же не привезет себе сюда такую нефть, которая не может быть переработана. У нас есть входной контроль, жесткий входной контроль на предприятии. И, конечно, если она будет сюда поставляться, то она будет соответствующего качества, который можно будет перерабатывать.
Один из специалистов предприемства так потлумачил розницу помеж легкой и тяжкой нафтой.
Тяжелая нефть отличается от легкой тем, что у ней много серы, парафинов. Нефть перерабатывается для того, чтобы получить бензин и дизель. С легкой нефти получается много бензина и дизеля, а с тяжелой получается много мазута и мало бензина и дизеля.
Некоторые обознанные у нафтовой галине специалисты звертают увагу на то, что доведется не только переналаживать технологичный процесс, але и нести великие выдатки на транспортование венесуэльской нафты у Мазыр.
Различная нефть – это различная технология переработки. Это нужно, естественно, по-другому перестраивать сам процесс. Там парафина много, там серы много. Там это все нужно отделять при перегонке. Хорошая пословица – замором полушка, телушка, даруб перевоз. Сколько будет стоить танкер с обратной стороны земли довести до Одессы, потом еще с Одессы привезти цистернами до НПЗ. Экономически это невыгодно. Это только чисто политическая акция.
Гэтую тэму абмяркуюць сёння і эксперты свабоды.
Ці можа быць эканамічна абгрунтаваным праект дастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь праз порт Адэсы? Ці могуць паўплываць на беларуска-расійскія нафтавыя пагадненні беларускія дамоўленасці з Венесуэлай? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Эксперты за свабоды» адказваюць з Менску палітолог Сергей Богдан, з Москвы декан Московскага дзяржаўнага інстытута міжнародных дачыненняў Кирилл Коптыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце экспертызу ў нашай сённяшняй праграме пазней. 30 сакавіка ўступае ў сілу закон аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Беларусь, які датычыць беларускіх грамадзянаў. У адпаведнасці з новым законам спіс грамадзян, залічаных у катэгорыю невыязных, папоўніцца двума новымі пунктамі. Адначасна прадугледжваецца палёгка ў справе выезду для іншых груп людзей. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Абмежаванне на выезд будзе прадугледжана адносна грамадзян, за якімі суд усталёвае прэвентыўны нагляд. Таксама часова невыязнымі стануць асобы, якія маюць запазычанасць у справах пра банкруцтва. Адначасна новы закон прадугледжвае палёгку для трох іншых катэгорый – звінавачаных, асуджаных і падазраваных, бо менавіта яны складаюць пераважна большыню з агульнага пераліку – 125 тысяч невыязных, кажа кіраўнік аддзелу Дэпартаменту міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Левченко.
Сейчас любой осужденный, любое лицо, признанное подозреваемым и обвиняемым, 100% попадает в банк данных. Причем независимо от того, осужден он к штрафу или осужден он к пожизненному заключению. Вот это общий массив, конечно, с вступлением в силу нового закона будет значительно сокращен примерно раза в два. Именно из-за возможности альтернативности. Включать банк данных, либо не включать банк данных.
Як паведаміў Дмітрый Леўчынка, гэтае пытанне будуць вызначаць адпаведныя дзяржаўныя структуры ў індывідуальным парадку. Новая рэдакцыя закону таксама змяняе ўмовы выезду за межы краіны непаўналетніх. Зараз для гэтага неабходна пісьмовая згода абодвух бацькоў. З 30 сакавіка дастаткова будзе згоды аднаго з іх, паведамляе намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Людміла Панфёрова.
Это основополагающее изменение того порядка, который существует сегодня. С одной стороны, мы где-то демократизируем и упрощаем выезд несовершеннолетних, но с другой стороны, ужесточаем те требования, которые предъявляются к документам. И если сегодня начальники ЖЭСов имеют право удостоверять согласие родителей на выезд ребенка за границу, то по новому закону такое согласие они не имеют права удостоверять. А согласие родителей на выезд за рубеж может быть удостоверено проверено нотариусом, а также должностным лицом подразделения по гражданству и миграции Министерства внутренних дел.
Как поведомила Людмила Панферова, закон о парадку выезду будет унификован с отповедными законодавчими актами России в связку с утворением одной мытной просторы помеж Беларусью, Россией и Казахстаном.
Хто вінаваты ў тым, што беларусы пры выездзе за мяжу сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі? Такое пытанне мы задалі жыхарам Магілеву.
Виновато отношение нашего руководства с другими странами. Людям как они могут быть виноваты? Виноваты они только в том, что, может быть, мало зарабатывают. Опять же, возвращаемся, почему они мало зарабатывают.
Повинны за это пытание нашему руководству.
Ну, может быть, где-то и вина не наша, нашего государства. Может быть, более тесные связи, дружеские надо какие-то налаживать. Может быть, больше консульств открывать каких-то. Ну, это все зависит, мне кажется, там сверху.
Белорусский народ. Потому что надо было выбирать в 94 году свободу, а не рабство.
Министерство внутренних дел, естественно. Это их проблема и проблема АВИРа, по-моему. Ехать-то можно куда теперь хочешь. Открыл визу, но она дорогущая. Одна единственная задержка. Пример моей дочери, которая выезжала буквально 2 недели тому назад на 10 дней.
Наверное, Урад, который там ведает этими всеми вопросами. Ну, а кто еще? Ну, вы же виноваты, правильно? И я виноват. Такой Урад, значит.
Это ошибка нашего президента. Это зависит от его отношений за межой, как он общается с другими странами.
Правительство. Ну, не скажу, что виновата, но должны какие-то меры предприниматься все равно для помощи. Чтобы люди их там, посмотрев, поняли, что у нас здесь тоже неплохо. Но для этого нужно тоже много чего сделать.
Правительство. Сидят закоренелые партийные работники. Президенту тяжело толкать свою политику. Они до него не доносят правды со страху. Надо убрать эту банду и поставить молодых, предприимчивых ребят.
Правительство, наверное, не выпускает людей за границу. Не хотят, чтобы люди уезжали отсюда. Но выезжают не все. Если бы сделали свободный выезд, то многие бы отсюда и поехали.
Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Белорусский незалежницкий блок обвешая сбор подписов под пропановой зарабить 25 соковика и 8 вересня державными святами. Венесуэльская нафта будет доставляться танкерами про Одессу у Мазыр. Специалисты твердят, что для перепроцовки тяжкой нафты из Латинской Америки доведется переналаживать технологичный процесс на белорусских НПЗ. Над процессе над Миколаем Алтуховичем дает показания Александр Ларин, який стверджает, что мусил быть выканавцем замаху на высокопоставленных чиновников. Колькость невыездных белорусских громадянов может скоротиться удвоя. Это станет максимум после вступления в силу 30 соковика нового закона о парадку выезду и уезду в Беларусь, поведомили в Министерстве внутренних справов. Всесветный банк поширил максимости подтримки Беларуси и готовы протягивать сотрудничество, заявил его вице-президент. Вы слухаете Радио Свобода. У Верховном суде на процессе над Миколаем Алтуховичем да іншими обвинувачными у подрыхтовцы теракту другий день дае показания Александр Ларин, який нібыта мусил быть выканаўцам замахаў на высокопоставленных чиновников. На процессе присутничал Олег Грузделович.
Свои отношения с іншими подсудными былы криминальник Александр Ларин признал складанными. З Алтуховичем як прохолодные, не сябровские, як керовника с подначаленным. За Сипенком нават и кварожие, ненавидели один одного. Козлов не бы доказал про его Ларина «Адморозок». И тем не меньше, Ларин каже, что погодился рызыковать собой, каб выканать замовы этих людей, связанные с замахами на Саученку и Каменко. На опошнего праз электрошокер, а на губернатора, як Ларин называл старшиню Городенского облвыканкама Владимира Саученку, с гранатомета стрелом в окно, альбо узорвавшую бомбу. Ці казаў Алтухович на упрост про намер забить гэтых чиновников, некалькі разов задавал одно и то же пытанне прокурор Эльдар Сафаров. Спочатку Ларин згадал фразу Алтуховича «забить мало», сказанную у гневе. Причиной гнева было обвинувачение у неплати податков. Позднее згадал, что Алтухович распытывал его про варианты замаху. Еще от Ларина прогучала згадка, что менавіта Алтухович нібыта доручил ему забрать с багажника автомобиля гранатомет с вибуховкой и детонаторами, да схавать гэтак, каб был под рукой. Коли Ларин отримал загад зарабить замах на Владимира Савченко, и койки попросил за свою працу? Паводле Ларына, яму быў абяцаны гонарар у 5 000 даляраў. Дамаўляўся ён нібыта не з Артуховічам, які ўжо сядзеў у следчым ізалятары паводле вінавачання ў неўплаце падаткаў, а з Владзімірам Асіпенкам, які дзейнічаў ад імя Артуховіча. Нібыта праз адваката паступіў сігнал, што прыйшоў час прывесці ў дзеянне пэўны план. Намеснік Артуховіча ў фірме Некатранс Юрый Лявонаў выпадкова даведаўся пра гэты план і вельмі спужаўся. Вось што Ларын распавёў пра гэты эпізод.
Вечером разговор с Лимоном, при котором я не знаю, что сказал Артухович, и я потом не выяснял, чтобы я действовал. Он спросил у Лимонов у меня, есть ли какой-нибудь план. Я сказал, ликвидация, то есть устранение губернатора. Он единственное спросил, кто будет исполнитель. Я спросил, я. Все.
Падчас допыту Александр Ларын некалькі разоў казаў прокурору Эльдару Сафарову, «Што вы мяне пытаеце? Я не памятаю. Пытайцеся ў майго адваката, я стаміўся». Пасля апошняй такой рэплікі суддзя Алексей Тетюхін абвясціў перапынак да 19 сакавіка. Прокаментаваць показанні Ларына я попрасіў былога следчага прокуратуры праваабаронцу Олега Воўчака.
Врет, даже вот по схеме, как создать бомбу, ну, я сам тоже сапер. Мы проходили, я вижу, он не понимает, что такое бомбу создавать и как это все делать. Примитив, где-то почитал в газете, может, или еще. На вопросы, когда более конкретно что-то вот сказать, у него начинаются нервные такие сдвиги. Он даже в один момент сказал, пусть адвокат за меня говорит. Я заметил, что даже прокурор сам уже запутался в хронологии. Хронология нарушается с каждыми его показаниями. Когда он говорил, кто ему передавал деньги, как разрабатывала схема. И фантазии добавляются. То одно, то другое, чего в прошлом разе не высказывал. Поэтому я думаю, что сейчас с ним доработают. Он опять будет более идти централизованно по своей версии. Но уже видно, что с такими показаниями это просто позор всему Следственному комитету МВД, что такое дело подготовило. Хлопцы должны быть освобождены.
Былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Воўчак. Александр Ларын нарадзіўся ў Нальчыку ў 1971 годзе. На судзе сталі вядомымі цікавыя падрабязнасці біяграфіі гэтага чалавека. Аказваецца, ў 90-х Ларын удзельнічаў у баявых дзеяннях у Абхазіі, ваяваў у складзе мусульманскага батальёна за незалежнасць гэтай рэспублікі ад Грузіі. У канцы 90-х у Расіі Ларын быў асуджаны за крадзёж. Пасля адбыцця пакарання прыехаў у Ваўкавыск, дзе ў яго жыла цётка. У пачатку 2000-х уладкаваўся ў ваўкавыскую фірму «Некатранс», якая належала Мікалаю Аўтуховічу. У асноўным рамантаваў аўтамабілі, але з 2004 году пачаў выконваць асабістыя даручэнні Аўтуховіча як ягоны кіроўца. Арыштавалі Ларына за тыдзень да арышту Аўтуховіча і Асіпенкі 9 лютага 2009 году. Вы слухаеце «Радыё Свабода».
Есть у Беларуси такие местечки, куды можно ездить не один раз, и завжды знойдешь альбо бесценных светков трагедии минулого стагоддя, альбо новые пригожие детали у краявиде, альбо познайомишься с молодыми творцами, быцам само новоколле крыничить историей и творчестью. У черговое подорожжа мы поедем у местечка Рубежевичи Столпецкого району.
У гэтай падарожжа Змітер Бартосік запросіць вас у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусі да 25 сакавіка будзе доўжыцца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Цяпер выбарчыя камісіі пераправяраюць дакладнасць подпісаў, сабраных прэтэндэнтамі, а таксама фінансавых дэкларацыяў ды іншых дакументаў. Тым часам апазыцыйныя структуры вызначаюць, ці не настаў час спыніць удзел у выбарчай кампаніі. Сітуацыю ў рэгіёнах высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Сёння ў Жодзіне партыйны кандыдат аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Лобан зняў сваю кандыдатуру на месца дэпутата Грацавету. Яшчэ адзін вылучэнец АГП Віталь Пятроў заявіў, што адмовіцца ад удзелу ў выбарчай кампаніі, калі адпаведнае рашэнне прыме з'езд АГП, прызначаны на 21 сакавіка. Сітуацыю тлумачыць сябра палітрады АГП Александр Ваўчанін.
Паседжання палітрады. На ім шла гаворка прымаць удзел ці не прымаць удзел у гэтых мясцовых выбарах. І зараз вывучаецца мненне сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі.
Градзенщина. Некаторыя чальцы участковых камісіяў не могуць патлумачыць, хто і якім чынам іх вылучаў. Перадае Міхал Карневіч.
У державних СМІ після протяглої паузи з'явилися списи виборчих комісій. На мою просьбу один з лонімських активістів проаналізував їх склад. І він тепер має відказ на питання, чому ні один з 33 демократичних влученців не відповідав необхідним критеріям. Висвітлилося, що у комісії включені некоторі люди, які побач з ним працюють, але ніколи навіть не казали, що збирають підписи, каб стати собрами виборчої комісії.
Розумію, там в одній школі, там, ну, знайомий ще там зараз працює, там, я кажу, ти як потрапив в комісію? Він говорить, та я не хотів, що це попросити, ну, як би там попросили, там. Ще невідомо, навіть за них збирали підписи за цю ідею, ще питання. І перевірити, це ж не, ну, як би, практично немовчимо. Я там в одній питаю, от вилучились, хто за вас збирав підписи? Вона мені каже, не відаю, я говорю, ну, все зрозуміло.
У Городянській області у 9 районах 17 представники демократичної опозиції наогул не беруть удзелу у выборах. У Ашмянским, Волковыским, Вороновским, Дятловским, Зельвинским, Ивейским, Карелецким, Новоградским и Щучинским. У Волковыским районе традиционно были мощные суполки БНФ и АГП. Я вырашил поцікавиться у местных активистов, как отбывается выборчий процесс там, где у им не берут удзелу демократичные представники.
Не говорят уже давным-давно. Простому обывателю это пихают, да и он просто ему это просто абсолютно не цікаво. Их назначают, их призначили, тихонько там написали протокол, никаких сходов николи не проходило и не проходит. 99% навіть коли ідеї вибираю, не веду за кого голосую. Ну просто, ну вот треба пойти проголосовать. Ну, треба, значит, пойду.
Вітябщина. Волоченців кандидати на депутата заявляють, що вони можуть зняти свої кандидатури у самий останній момент. Подробязності у Броніслави Станкевич.
Валентина Кудлацкая, старшиня Верхнедвинской районной суполки Белорусской социал-демократичной партии «Громада», рассказала, что не имеет сподел утратить у депутаты. Такой перспективы она не бачит и для остальных 5 активистов, которые вырешили балетоваться в регионе.
Ну, ведаю, что уже в своих попробах, я могу сказать, кто будет обран депутатом районного совета. Все они будут сидеть в сиамских близнецы на сессиях, и ни один из них, уверенно, не поднимется и не скажет слово «супрать». Это мы можем сделать. Там треба, как было еще тихо. Тому и будет так, что знакомые все лица скажут, что уже вядома и кандидатура старшини районного совета. Тому удельничать, протягивать уже эту працу мы будем. Не выключено, правда, и такое, что мы можем взять свои кандидатуры у самый опошний момент.
Перед выборшую ситуацию у регионах высветляли корреспонденты «Свободы». Ви на хвилях Радіо Свободи. Нагадаю, що за годину до виходу в ефір нашої вечорової програми починає працю незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 20.15 – ток-шоу-форум і дискусія «Кесару-Кесарова. Податки у Білорусі». Ці не самая болючая тема для тисяч білорусов. А пазней о 21-й годині свежі новини з Білорусі до світу у головному виданні «Об'єктиву». Глядите нас про спадорожники Sirius и Astra. Более информации на сайте www.belsat.eu. До встречи на Белсате.
А зараз звонки на свободу. Авторы телефонования коментуют мясцовые выборы, говорят про проблемы белорусского хоккея, выказываются на иншие темы. Огляд звонков подрихтовал Ягор Майорчик.
18 соковика у Менску проходит справоздачно-выборшая конференция Белорусской Федерации хоккею. Удельники сходу плануюць абраць новага старшыню федэрацыі замест былога міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова. На канферэнцыі будзе вырашацца і лёс галоўнага трэнера зборнай Беларусі Міхаіла Захарова.
На конфедэрацыі хакею і наогул спорту проста сорам. Бо ўсім свеце спартыўныя федэрацыі ўзначальваюць самыя выдатныя спартсмены ў гэтым відзе спорту. У нас жа выпадковыя людзі, міліцыянты, КДБшнікі, прэзідэнты не разумеюць і не ведаюць па сваёй спецыяльнасці, не кажучы ўжо аб спорце. Смешна і сорам за гэтых людзей.
До 25 сакавіка адбываецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у мясцовыя саветы. Развагі нашага слухача пра выбарчую кампанію.
Говорится на сайте минуешь. Шановные господари оппозиционных партий, до каких пор вы будете играть по законам лукашистов? Вы добро ведаете, что у нас никаких выборов нема и не будет до тех пор, пока у власти находится главный начальник Беларуси. Выход у данной ситуации только один. Снятие своих кандидатов, после агитации людей и говорить им, почему снимем свои кандидатуры. Данный бойкот даст выники. Европа и Америка будут еще раз бачить, что с данным руководством треба вести другую игру. Экономика Беларуси к концу года окажется у разбитого корыта. А для этого треба гроши, яких они не дадут.
Наш слухач цікавіцца.
Что ждет в ближайшем будущем белорусский рубль? Вы посмотрите, какая девальвация. Потому что народ, и я в том числе уже не верю ни Прокоповичу, ни власти, никому. С уважением, Александр, город Минск.
Отказывая был старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.
Обесценение идет постоянное. И оно идет в виде падения обменного курса белорусского рубля. И оно идет в виде роста цен на потребительские товары. В прошлом году он обвалился где-то на 30%. В этом году не обвалится глобально. Я думаю, что процентов 10%. Где-то и будет этот обвал, но не более того, потому что есть резервы более 5 миллиардов, есть неиспользованные займы еще. И кроме того, то есть продавая государственное имущество, страна может протянуть свою безбедную жизнь еще, по крайней мере, этот год.
Восьмого сакавіка Александр Лукашенко провел нараду у справе развития гульнявого бизнесу. Лукашенко лічыць, что в Беларуси не варто забаранять гульнявый бизнес, а треба узмацнить держконтроль за им. Улады спадзяюцца, что гэтый бизнес может стать додатковой крыніцей прибытков у державный бюджет. Наш слухач делится своими развагами с этой нагоды.
Не так давно головный начальник краины распекал своих подначальных, что в Беларусь ленно поступает замежные инвестиции. Мудрый проводыр утковысь изнашел. Замест творения отповедного законодавства, сприяющего вкладу замежного капитала в экономику, вырашили легализовать у Беларуси игорный бизнес. Батька сподеется, выдворных из России до Украины игорных махляров поставить под жесткий контроль и примусить их працавать на корысть худого белорусского бюджета. Звонкая слава пойде об тим ягняти, которому вдастся волка от покусы утримати. Михаил Береза.
Прогучала передача.